Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мы помним с вами, дорогие братья и сестры, из повествования святых евангелистов и преимущественно святого апостола Иоанна Богослова, какие обстоятельства предшествовали и сопутствовали установлению Тайной Вечери, когда ученики Христова вновь убедились в божественном всеведении своего Учителя, желавшего скрыть от Иуды место проведения Тайной Вечери, избранную Господом горницу в Сионе на одном из холмов Иерусалима. Скрыть не для того, чтобы не пригласить его сюда вместе с прочими, но для того, чтобы Иуда не пригласил туда воинов и слуг Синедрионовых, ибо предатель уже вступил в сговор с первосвященниками, и они только ждали условного сигнала, дабы захватить в плен Спасителя не при народе, которого боялись. Вот почему Спаситель, давая заповеди Петру и Иоанну, которые должны были приготовить все необходимое для свершения Ветхозаветной вечери, не назвал никого по именам, но лишь сказал: «Пойдете туда-то, увидите человека, несущего в руках скудельницу, кувшин с водой, проследуйте за ним». И скажете ему: Господь хочет учредить у тебя Пасху. Так и поступили ревностные апостолы, а прочие вместе с Иудой пришли, когда все было приуготовлено. Эта горница была выстлана коврами, в ней горело много свечей, и Спаситель по закону иудейскому вкусил прежде с учениками Агнца, воспоминание исхода евреев из Египта. Вкусил не молча, но назидая ближайших своих учеников богодухновенной беседой. Именно там ученики, может быть, размещаясь вокруг стола, спорили о первенстве, и Спаситель преподал им урок смирения, припоясавшись полотенцем, умыл ноги каждого из них, и по преданию первому это сделал Иуде, который всегда желал первенствовать и расположился близ Христа на Ветхозаветной вечере, почему и имел возможность макать хлеб в блюдо, стоявшее пред Спасителем. А и святой Иоанн Богослов услышал, как тихо сказал Господь, омочивший хлеб, протянувший руку, всолило в блюдо, тот предаст меня. Тщательный разбор повествования евангелистов позволяет нам заключить, что кусок, поданный Христом Иуде, был не пречистым его телом, нет, но куском ветхозаветного агнца, куском, протянутым с любовью, ибо и словом, и делом Спаситель до конца хотел удержать предателя от свершения его богоубийственного поступка. Однако несчастный, уже в уме предавший Христа, уже вступивший в преступный сговор с Синедрионом, был слеп и глух к явлениям божественной любви. Вот почему вместе с этим куском, поданным с божественной щедростью и состраданием, во злобленного предателя вошел сатана, князь тьмы, то есть получил полноту, свободу действия в его сердце, далеко отстоящим от путей Господних. Иуда уходит в ночь, по понятию учеников, дабы позаботиться о нищих, а Спаситель, облегченно вздохнув, велит убрать блюда с ветхозаветной пищей и устанавливает сверх Моисеева закона иную вечерю, тайную вечерю, когда, взяв в руки уже не пресный, но квасной хлеб и подняв чашу с вином, божественным своим словом творит чудо, которого от века не видано было на земле. Хлеб и вино становятся пречистыми телом и кровью Христа Спасителя. Еще прежде распятия Спаситель раздробляет свое тело, изливает свою кровь, сохраняющий лишь видимость пищи и питья, дабы возможно было вкушать людям, и они по естеству не отвращались бы от вкушения плоти и крови Сына Человеческого. Апостолы просвещаются дивным светом божественной благодати и затем становятся свидетелями, причастниками возвышеннейшей беседы Христа о своем грядущем страдании, получая и необыкновенные утешения от учителя, который говорил уже не притчами, но прямо. Завершив общение с учениками, первосвященнической молитвой, собеседованием с Небесным Отцом. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на содержании этой беседы. Мы услышим все завтра в четверг вечером, когда будем молиться близ распятия Христова. Между прочим, из этой беседы апостолы еще и узнали о спасительном значении призывания имени Христова. Из этой беседы следовало, что с верою, призывая имя своего Учителя и Владыки, они услышаны будут Небесным Отцом, и всякое их благое и спасительное прошение будет принято и исполнено. Силой этого имени впоследствии апостолы воскрешали мертвецов, изгоняли демонов, исцеляли больных. И нам сегодня остается лишь размышление о том, какими мыслями и чувствами были заполнены их сердца. Как они внимали со страхом и трепетом и с радостью божественным словам Спасителя. Возможно ли это для нас и нужно ли нам такое предположение и размышление? Конечно, возможно и нужно, потому что и мы, ученики Христовы, должны собраться вокруг божественной трапезы и завтра приобщиться пречистому телу и крови Христа, вступив в существеннейшее общение с Господом, осветиться принятием Его человеческой природы и стать причастниками Его божеского естества. А значит, и мы с вами не должны уступать апостолам в их богомыслии, в чистоте их молитв, в любви ко Христу, который являет делом свою божественную любовь, вступая с нами при искреннее, то есть теснейшее единение, как и загодя предупреждал учеников. Тот, кто будет есть и пить плоть и кровь Сына Человеческого, не умрет вовек, но будет жить Христом и будет в Нем, а Он будет в них, причастниках. И таким образом, еще здесь, на земле, не расставшись с телом, мы вступаем в блаженную вечность, приобщаемся таинственного паки бытия, входим в общение с живым Богом, а Он – Бог, Отец, Сын и Дух Святый, един по божеству, троичен в лицах, притворяет наше сердце в себе, в обитель. Христианин становится облагодатственным сосудом, в котором живет и действует сам Бог. Об этом загодя провидели ветхие пророки, говоря: «Вселюся в них и похожду, буду ходить, действовать, и будут мне сыны и дщери». Посему, размышляя о том, как апостолы, уже очищенные через служение Христу, через Слово, которому Он их поучал ежедневно, словно малые дети, чуждые лукавства и злобы, напротив, с открытыми, трепетными сердцами, окружая своего учителя вокруг трапезы, затаив дыхание, внимали его божественным речением, его божественным действием, которым и были приобщены, став участниками этой странной, то есть необыкновенной трапезы, удостоившись вкусить, приобщиться телу и крови Христовым. И, быть может, всего правильнее было бы сказать, что апостолы отринули на Тайной Вечере уже все земные помыслы и домыслы. Господь уже уврачевал их тщеславие и гордость, засвидетельствовав, что Он, возлежащий среди них, служит им, призвавший их совершенно умалиться и служить друг другу, как наставник и учитель служил им вплоть до омовения их ног. Не было уже среди них ни распри, ни ревности, тем паче предательства, запятнавшие душу Иуды. Но как малые дети, они слушали Небесного Отца, отрешившись от всех помышлений и земных чувствований. Прекрасный пример и образ для нас, дабы мы участвовали в божественной литургии без рассеянных помыслов, превратившееся тело в слух, в желание, в алкание божественной святыни. И таким образом достойно приступали к святой чаше, рассуждая о пречистом теле и крови, пия эту чашу не в суд, не в осуждение, но в просвещение души, здравия тела и во спасение. Впрочем, можем еще предположить, что Дух Божий, веявший в сердцах апостолов, внушал им в глубинах сердечной клети призывать имя своего учителя. как же им было не призывать это имя, когда они за 3,5 года этим именем совершили множество чудес. Изгоняли бесов, воскрешали мертвецов, исцеляли расслабленных. Здесь, на Тайной вечере, превратившись цело в благоговейство и слух, они с любовью и сокрушенным сердцем призывали имя Спасителя, что впоследствии Святая Церковь соделала поучением для каждого из ее чад, заповедав нам без различия возрастов, званий, состояний, на всяком месте и во всякое время заключать в уме и в сердце имя Христа, как некий многоценный бисер и жемчужину, вращать это имя во владычественной части души, там, где совесть, там, где словесность, там, где рождаются мысли, и всегда смиряя себя пред Богом, всегда исповедовать Его величество в молитве, получившей наименование Иисусово: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, грешную». Эта молитва Духом Святым слагалась в сердцах учеников, эту молитву Духом Святым, то есть с Его поддержкой и силою, и мы с вами должны сокрыть в скудельных глиняных сосудах наших сердец. Эта молитва есть некий свет, о котором прикровенно говорит Писание: «Свет во тьме светит, и тьма его не обымает». Не только не обымает, но рассеивается под воздействием этой молитвы. Имя Господне расточает суетные, греховные, горделивые, похотные, злые, лукавые помыслы, превращая козлищ в овец, сообщая христианину по мере его усердия, смирения и постоянства в подвиге, очищение и освящение, приуготовляя христианина к участию в Тайной вечере Христа Спасителя. Напомню вам, что полный текст этой молитвы именуется «Столпом». «Столпом молитвы» состоит из 8 словес: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И не случайно называется эта молитва «Столпом», потому что она и превращается в некий столб, поддерживающий душу. Не зря же Христос сказал Петру: «Ты си камень каменный по твердости исповедания веры», а Петр от лица прочих сказал некогда: «Ты си Христос, Сын Бога Живаго». Возвел этот столб молитвы, исповедания Иисуса Христа Богом и человеком в едином божественном лице. А мытарь добавил: «Боже, милостив буди ми грешному». Из чего и составилась эта молитва, прославляющая Христа как Бога, то есть возводящая нас на небеса и смиряющая нас до земли, а может быть, даже до ада, которого достоин каждый из нас по своим делам. «Боже, милостив буди ми грешному, помилуй мя грешного». Видим, что эта молитва есть действительный мост, соединяющий небо и землю. Эта молитва держит нас между страхом и надеждою, ибо всякое сказано, призывающий имя Господне, спасется. Нет иного имени, которым надлежит спастись нам под небесами. Об этом имени преклонится всякое колено, и небесное, ангельское, радующееся, призывающее это имя, и земное, человеческое, спасающееся призыванием с верой этого имени, и даже преисподнее, демонское, бегущее прочь в страхе и ужасе, когда только они слышат это имя. Итак, эта молитва возводит наш ум и сердце на небеса, учит нас истинному богословию, учит нас исповеданию Христа Сыном Бога Живаго. И она же учит нас смирению, учит нас взирать на себя скромно, не возноситься умом, но смирять себя до земли. Если и выделять себя из прочих, то в сторону греховности собственной, предпочитая себе всех, учит нас оставлять свою гордыню и смиряться пред всеми людьми. Несомненно, что апостолы, возлюбившие имя Христово и на тайной вечере, призывали Господа в тайне сердец, и Спаситель видел, как Его имя светится в их душах. Мы с вами понимаем теперь, почему наставники благочестия эту молитву называют сокращенным Евангелием, ибо преславная весть о явлении Бога во плоти, во человечении Христа Спасителя, весть о соделанном им спасении посреди земли, эта весть запечатлена в молитве, и превращается эта весть в наше прошение помиловать нас Господом Богом, который сделал все необходимое и достаточное для избавления нас от смерти, вызволения из-под дьявольского гнета, возрождения нашего сердца добродетелями и сочетания нашей природы с Богом. В завершение беседы давайте кратко попробуем вдуматься в каждое из этих слов молитвы, дабы пользоваться ею разумно, как учит нас Священное Писание. Пойте Господу Богу вашему, пойте разумно, но не твердить молитву бездумно и машинально, как говорят, механически, дабы не к нам относилось слово Писания, тех, кто имя Божье приемлют в суе, терпя и соответствующее наказание за свою невнимательность, которая заключается в бесчувственности, в бесплодности души, как бы говорящий «Господи, Господи», но не творящий волю Отца нашего Небесного. Молитва эта состоит из двух частей, как мы выяснили, и одна обращена к Богу, а другая низводит наше сознание в глубину нашего собственного греховного сердца. Впрочем, молит Господа Бога о помиловании нашем. Не вдруг мы приступаем к молитве, но по учению святителя Феофана Затворника прежде размышляем, кто тот, которого мы готовы призывать, и кто мы, призывающие нетленного Бога своими нечистыми устами. Вот почему слово «Господи» отзывается многими мыслями во внимательном, благоговейном сердце христианина. И прежде всего это слово запечатлевает в нас истину о Боге. Боге всемогущем, Боге вездесущем, всевластном Творце неба и земли, Боге вседержители, воззвавшим в бытие этот мир по преизбытку божественной благости. Когда говорим «Господи», то вспоминаем величественную картину творения Богом мира из ничего. Вспоминаем, как от первого по шестый день Господь манием своего божества благоукрашал небо и землю в завершение, создав венец творения своего человека, в которого и вдохнул дыхание жизни благодать Святого Духа. Произнося слово «Господи», помышляем о том, что для Него нет ничего невозможного, но Ему так же легко спасти нас, как нам помыслить о нашем спасении и попросить о том. Говоря слово «Господи», мы проникаемся убеждением, что в руках Господних наша жизнь и смерть и воскресение, приводим себя в состояние полноты благой зависимости от Бога. Исповедуем себя Его созданиями, Его служителями, Его рабами, которые не сводят очей с рук Господина своего, готовые, как и бесплотные ангелы, тотчас исполнить повеление, а к нам обращенные и звучащие в глубинах нашей совести. Человек, правильно молящийся, забывает мир. Мир лукавый, мир обманчивый, мир жестокий, мир, который расправляется со своими служителями, сначала приманивая их к себе, а затем погубляя. Как часто мы, маловерные, страшимся этого богоотступнического мира и воздыхаем в желании покинуть его самовольно, но не можем этого сделать. Между тем, как на Тайной Вечере Сын молил Отца, дабы Тот сохранил учеников Христовых от неприязни, от всего дурного и злого. И как птица бережно покрывает птенцов своими крылами, так и Господь держит нас в своей деснице, ограждая от всякого зла. А мы, словно птенцы, ежедневно утешаемся действием промысла Господня, без которого и волос единый не упадет с нашей головы. Не введи нас, Господи, в искушение, но избави нас от лукавого, молит христианин и всецело устремляется к Создателю при первом слове молитвы, как дитя, которое, завидев отца, бежит к нему, дабы утонуть в его объятиях. Вот почему царь Давид, знавший тайну молитвы, говорил о ней: «Помянух Бога и возвеселихся». Божественное веселье объемлет христианина при слове «Господи», который принадлежит нам и которому принадлежим мы, который заботится о нас, помнит о нас, печется о нас, защищает нас, дарует нам бесчисленные блага, ведя каждого из нас к высокой, таинственной и спасительной для нас цели – обожению всецелому освящению нашей природы. Время, я смотрю, бежит очень быстро, поэтому давайте кратенько я все-таки вместе с вами поразмыслю о молитве, но будем завершать сегодняшнее поучение ради великих трудов, которые нас ждут в в грядущие дни. Иисусе, произнося это слово, мы исповедуем велию тайную благочестия. Непостижимый, неведомый Господь являет себя во плоти, является в человеческом образе, воспринимает безгрешную нашу природу, именуя себя нашим братом и вместе Спасителем, что и означает имя Иисус. Это сладостное, превожделенное имя и есть панацея от всех душевных и телесных болезней. Тот, кто взял на себя наши грехи, недуги и болезни, оставил нам лекарство, свое имя, исполненное божественной всеисцеляющей силы. Может быть, потому все мы нынче больны, все мы болеем и не знаем конца края нашим болезням, что ищем исцеление там, где его нет. Думаем, что одними пилюлями можно пробавиться, между тем, как Иисус есть врач, в котором нуждаются больные. Мы, видимо, слишком здоровы, что не требуем небесного врача, и лишь изредка, когда уж совсем прижмет, что и вздохнуть невозможно, вспоминаем его святое имя, и то бывает с ропотом. И за что ж мне это такое, Господи, Господи? Между тем, как имя Иисуса Христа напоминает нам и воскрешает в нашей памяти Голгофу и крест. Это имя поставляет нас пред распятием, заставляет нас взирать ненасильственно, заставляет взирать на божественного страдальца, который простирается креста свои объятия, указывая нам на всеисцеляющие источники своих пяти язв. Прободенные его руки и ноги, его ребро, откуда истекла кровь и вода. Вот источник исцеления, преподать которому ежедневно призван христианин, сокрывая имя Иисуса Христа в своем сердце. Нет возможности подробно говорить об этом, за нас давно об этом сказали великие, среди них святитель Дмитрий Ростовский, оставивший нам удивительные по глубине мысли, молитвы, пяточисленные, уча нас духовно созерцать Христа распятого и, как младенец прибегает к материнской груди, так и нас уча лобызать язвы Спасителя, от них освящаясь и врачуясь. Имя Иисуса Христа в молитве Иисусовой сочетает нас со Христом страждущим, сокрывает нас в Его божественных объятиях, при всем при том, что мы сознаем полностью свое недостоинство, сознаем, что и имя Его недостойны произносить собственными устами. Имя Иисус говорит о том, что Бог взял на себя большее в деле нашего спасения, заступил наше место, что Он прощает нам все наши согрешения, если мы каемся пред Его лицом, моля об исправлении. Говорит о том, что Он отводит от нас вечную казнь, избавляет нас от ада, высвобождает нас из-под власти сатаны, если только мы хотим быть Его друзьями, Его служками, Его рабами, Его чистыми созданиями. Христе – это именование Господа, говорит о Нем как о помазаннике, говорит о том, что во Христе обитает полнота Божества. паче причастников своих Бог помазал Иисуса елеем радости, не просто дав Ему Духа Святого, но имея с Ним едино Божество. Отец посылает в мир единородного Сына, дабы тот, усовершившись, то есть претерпев все, что Он определил претерпеть, победил смерть воскресением, взошел в отверстие Его кровью небеса и возвратил нам дыхание Духа Святого, от которого разлучился Адам и по которому скучали все его потомки. Христос дарует нам полноту духовных благ, почему мы именуем Бога сокровищем благих. Христос простирает руки со креста, дабы безмерно нас обогатить, ради нас обнищав на кресте. Христос простирает нам руки, призывая нас войти в спасительный с Ним союз покаянием, верою и любовью и ниспослать нам семиобразную благодать Духа премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия и страха Божия, дабы украсить образ свой подобием, сочетовать нас с Его кротостью, чистотою, миром, радостью, любовью, соделать Его совершенство в нас добродетелями, которые и составляют светлую ризу спасения, облекающую душу христианина, самое тело, делающее незаблудным, чистым и святым. Таким образом, мы говорим о неизреченном богатстве, которым обогащает нас вера православная через молитву и причащение. А когда затем завершаем богословствование словами «Сыне Божий», тогда возносимся мыслью к Отцу, ниспославшему в мир Сына, тогда нашему духовному взору отверзаются небесные обители, мы созерцаем ту высоту, превышающую чины ангельские и архангельские, на которую вознесена наша человеческая природа во Христе. Мы понимаем ту цель, которую задает нам Бог, именно обожение, ибо Бог пришел в мир и стал человеком, чтобы человек обожен был и взошел в достоинство подлинного друга и сына Отца Небесного. К сожалению, многие христиане, читая Евангелие святых отцов, не сумели эту цель осмыслить и восчувствовать, что особенно важно. Как многие из нас тяжело вздыхают, размышляя о прожитых годах, страшась будущих лет, сокрытых в неизвестности, как немало унылых, недовольных, ропотливых, тех, кто кряхтит и падает под тяжестью креста своего, и вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным готов бы сказать: «Сердце пусто, празден ум, нету цели предо мною, смысла я в тебе ищу». Так он требовал от жизни обретения смысла, но по молодости не находил, обрел лишь последние годы земного странствования. Нам стыдно, прочитав Александра Сергеевича Пушкина, не зажечься этой удивительной, ясной и простой целью. Смысл нашей жизни в стяжании Святого Духа. Смысл нашей жизни во вселении в нас Христовой благодати. Цель нашей жизни – вселение в нас Христа, дабы Он соделал наше сердце обителью Своею Отца и Сына. Мы призваны стать сосудами благодати, или, как говорят высокие отцы, богами по благодати. Не обожествить самих себя, но взойти в достоинство сынов Божьих, всецело восприяв Христа и осветив свои телесные члены и свою разумную душу присутствием в нас благодати Божией. Путь этот идет и свершается через очищение, через покаяние, но он указан: аз есть путь, истина и жизнь. Путь этот прям и прост, начинается на земле, завершается на небесах, никогда не кончается, исполняя человеческое сердце радости, счастья и самого блаженства. Почему царь Давид, знавший то, о чем говорил, взывал: «Радости моя, избави меня от обошедших меня, радость мою даю вам, никто у вас отнять ее не сможет». Итак, увидев эту красоту неизреченную горнего Иерусалима, поняв, что мы предназначены к жительству в нем, должны обрести здесь прописку в граде святых, призванные очиститься и осветиться, дабы Бог соделал нас храмом своей благодати, христианин бодро принимается за дело и после радостного исповедания Христовой благости и всемогущества, после исповедания тайны нашего спасения на Голгофе, осуществленной, принимается за плачевную песнь, переводит взор в глубину своей собственной души, сие море великое и пространное, видит там гадов многих, страсти, шевелящиеся, как некие рептилии или глубоководные ящеры и чудища морские, видя в себе неизжитые гнев и злобу, лукавство и суетность, сребролюбие и гордость, уныние и печаль, и все это перемешанное и сплетенное в единый адский клубок, начинает плакать, понимая, как далеко еще ему до последней цели его земного странствования. «Помилуй, — говорит, — мя грешного». В этом «помилуй» отметим, что мы не просто просим, а как будто требуем, взываем с великой настойчивостью, силой, верою, дерзновением Сына пред Отцом. Вся сущность духовной жизни в Боге. Это «помилуй» есть некая золотая нить, которая соединяет человека с Богом, ученика с учителем, землю с небом. И тот, кто держится за эту нить, как младенец за постромки, не погибнет, но спасется и вытащит еще с собой всех своих родственников, домочадцев и знакомых, если только «помилуй» звучит в его душе и заполняет до конца и мысль, и чувства. Вот почему оптинские святые старцы рекомендовали христианам делать акцент, смысловое ударение на второй части молитвы Иисусовой, особенно не мечтая о себе, не залезая преждевременно в райские обители, спускаться рекомендовали с неба на землю и созерцать себя такими, какими мы являемся в действительности, и потому молить, произносить молитву, мольбу, просить и вопить: «помилуй», как будто бы мы были схвачены разбойниками, влекущими нас в темный лес, где уже заточены ножи для нашего убиения. «Освободи, очисти, помилуй, Господи, избави от верной гибели, даруй мне силы обратиться от тьмы к свету, от идолов к живому Богу, от сатаны к тебе, Отцу Небесному, все, что хочешь, только помилуй, ко всему готов, всего худшего достоин, но помилуй, накажи, но не осуди, помилуй и спаси. Вбирая в ум это «помилуй», христианин поймет, что ему и 85 лет будет мало, чтобы вложить в это «помилуй» должное убеждение и чувство. И когда мы слышим признание, вот я молюсь, молюсь, а ничего не меняется. Что мне читать молитвы одни и те же, ни смысла в них я не вижу. Приходится лишь горько усмехаться, а лучше плакать, потому что молитвы произносятся, как крутится где-то в ламаистском центре барабан, внутри которого священные изречения, которых не понимают не только заказавшие эту молитву буряты, но самые ламы, не знающие священного языка своего народа, обремененные лишь прибылью, приходящей в их карманы. Так вот и мы часто не заботимся о сердечном умягчении, вживлении в наше сердце этого «помилуй», но заботимся лишь об образовании своего ума. Это говорим о лучших и сознательных прихожанах. Образовывая свой ум, становимся духовными гидроцефалами, при том, что сердце часто остается на стороне далече, пустым, а еще хуже занятым совсем не теми чувствами, которые заповеданы нам апостолом Павлом. «Имейте те же чувствования, — говорит он, — что и во Христе Иисусе Господе нашем». Итак, будем вкладывать в слово «помилуй» всю нашу творческую энергию, всю нашу витальную силу. В это «помилуй» должны войти и ум, и чувства, и воление наше, и душа, и тело. Так что христианин превращается в единую натянутую струну, а лучше сказать свечу, огонь, который устремлен к небу. «Помилуй мя». Слово «мя», стяженное местоимение «меня», тоже совсем не лишнее, ибо, вспоминая о самом себе, мы должны знать свой чин, свое происхождение и свое назначение. «Аз есмь» – Божье создание. «Ты сотворил нас, Господи, а не мы себя сами. Мы – суть овцы пажити Твоей», – говорит о нас Священное Писание. «Будучи сотворены, мы – суть существа ограниченные, особенно по отпадении от Бога в лице Адама. Мы – существа не самодостаточные, не самостоятельные. Нам не хватает собственных сил, чтобы прожить собственную жизнь. Мы, по определению святого Иоанна Дамаскина, лишь отблески божества. Мы становимся людьми, когда Бог с нам сроднен. И посему страшно даже на мгновение ока остаться мыслью без Бога, отступить от Него в сторону. «Помилуй мя, человека грешного и многогрешного, который весьма приумножил Адама в грех собственными личными беззакониями и до сего дня умножающимися. Помилуй мя того, кто находится под воздействием лукавого духа, ибо тот наложил на нас свою лапу, невзирая на воспринятое нами крещение, воспользовавшись нашим легкомыслием и неведением, до сих пор заявляет о своем присутствии, возбуждая то в уме, то в сердце, то в душе, то в теле богопротивные страсти, которые опутали нас головы до ног, связали по рукам и ногам». Вот какое мя созерцает тот, кто разумно молится, впадая мало-помалу не в отчаяние, но в нечаяние, в известную степень сокрушения и осознавая, что без Бога не до порога. Только Он может разрубить эти кандалы и цепи, высвободить нас из темницы, вывести на свет Божий, даровать нам нравственную свободу. о чем Спаситель ясно говорит. Познайте истину, она соделает вас свободными. В это «мя», вкладывая все сказанное, мы перестаем осуждать людей, ибо нет более слабого, немощного и несчастного, и достойного сожаления, чем аз грешный. Созерцание этого «мя», «меня» приводит человека в умиление. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. Кто такой я? Поживу еще десяток лет другой, если повезет, и принужден буду расстаться с душою, точнее, с телом. Свершится это болезненное расставание, многоболезненное, многотрудное тело обратится в прах, а душа, как осиновый лист, будет дрожать на испытании, на судище. Бесы будут испытывать ее добродетели, а лучше сказать, недостатки. Если не помощь Богородицы, если не помощь ангела-хранителя, если не помощь церкви земной и небесной, куда ж я со своим багажом неизжитыми страстями денусь? Помилуй мя, Господи, Твой есть аз. Посети мя милости Твоей, соблюди и сохрани. Помилуй мя грешного человека, который скорее развращается, чем исправляется. Своими грехами превзошед несравненно всех от Адама грешников. Да, внутри себя мы можем почитать себя такими, самыми последними, которым Господь обещал спасение, если душа пронизана будет соучастием, состраданием к подобным нам слабым и немощным собратьям по несчастью. Но не будем умножать слов, братья и сестры. Видно только, что в этой молитве действительно и все богословие, и вся нравственность, и все тайны нашего спасения во Христе в этой молитве, и сила божественная дышит, если мы, познавая и дознавая того, о ком, кому обращаем нашу просьбу, моление просим искренно, постоянно, внимательно, сокрушенно, ничего не изобретая, ничего не желая почувствовать, ничего не желая увидеть, ничего не желая услышать. Много сейчас таких молельщиков, которые здоровую голову делают больной, высасывают из пальца духовные чувства, мечтают вместо того, чтобы смиряться, возносятся, вместо того, чтобы прятаться от чужих взоров, почитают себя чем-то, будучи ничем, и это спасительное лекарство обращают себе во вред. Но не Господь в том виноват, а наша самость, наше самоутверждение, бороться против которого нелегко, но необходимо. И благодать Господня, и наши ближние нам в этом, конечно, помогут. Помогут, поставив нас на место, отодвинув в сторону, сказав нам пару ласковых слов, если мы будем замаливаться у них на виду.